Братья и сестры, мы возвращаемся к изучению первого послания Тимофея. Пожалуйста, откройте со мной этот текст. Первая глава. Мы с вами где-то в начале этой главы, этого отрывка. Сегодня мы будем рассматривать 11 стих или 11 текст в этом послании. Но я хочу вернуться немножечко раньше, чтобы мы понимали, где мы находимся, что мы изучаем. 1 Тимофею, 1 глава. Давайте прочитаем с 8 стиха. «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Знаю, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». Итак, если вы помните, мы с вами смотрели не просто на само содержание, но на сам дух этого послания. Почему Павел поднимает эти вопросы? Почему практически в каждой церкви он заостряет внимание на закон и благодать? Потому что в каждой церкви, практически в каждой церкви, была смешанная группа людей. Иудеев, обращенных ко Христу, и язычников, обращенных из язычества, из идолопоклонства. Так вот, с одной группой легче было разбираться. Языческие боги, придуманные людьми, сделанные руками, это не боги. С иудеями было немножечко сложнее. Они все-таки выросли на Писании. Павел не отрицал Ветхий Завет. Павел не воевал с Моисеем. Павел не унижал закон. Мы в прошлый раз видели, что закон свят, благ, чист, он силен. В нем есть очень много прекрасного. Но закон никогда не был предназначен для пути спасения. Ни один человек, исполняющий закон, не мог достигнуть примирения с Богом. Вы помните, да, в чем назначение закона было? Самое главное. Разоблачить человеческое сердце греховное, вызвать в нем нужду и жажду, как детоводитель ко Христу, который приведет к тому, кто исполнил закон. Вот этим занимался апостол Павел. Сегодня мы посмотрим на вторую часть, потому что он никогда не поднимает вопрос, не давая ответ. Никогда он не заостряет внимание на какую-то деталь, чтобы потом не объяснить, что это значит, и целиком не поместить это в красивую такую там картину, да, его объяснением. Итак, сегодня мы поговорим с вами о славном благовестии, о славном Божьем благовестии. Павел как раз-таки это озвучивает, что это благовестие блаженного Бога. Хочу, чтобы вы понимали картинку. Ветхий Завет, который Павел помещает в закон Моисея, это плохая весть. Это плохая весть. Без плохой вести не может быть хорошей вести. И в 11 стихе Павел показывает, что Бог верил мне радостную весть, славную весть блаженного Бога. Кстати, друзья, я время от времени тоже, когда соприкасаюсь с подобными текстами, хочу об этом говорить, заостряя внимание. Это уникальнейшее словосочетание «блаженный Бог». Очень часто в Библии называют людей «блажен муж, который не ходит», помните, «на совет нечестивых», или «блаженный нищие духом», «блаженны вы, когда исполняете это». Чаще всего это относится к людям. Но чтобы относилось к Богу, что Бог блажен, это очень интересное и редкое словосочетание. Кстати, и оно дважды находится в послании к Тимофею. Первый раз здесь, в 11 стихе, и второй раз в этом же послании, в 6 главе, 15 стих. Павел называет Бога блаженным. Вы знаете, что это слово значит «блаженный»? Раньше называли людей, вот, блаженный, какой-то странный, да? Слышали такое вот? Какой-то такой не от мира сего, вот оторванный от реальности. Ну, все можно исказить, все можно, даже говорят, небо голубое, и представить, что гомосексуальное какое-то. Нужно уже разбираться с этим. Что ты имеешь в виду, голубое небо? Вот. Наш мир очень коварный, скользкий и вчитывает туда то, чего нет. Так вот, говоря о блаженном Боге, Павел прямо утверждает, что Бог – это счастливый Бог. Он использует слово «Бог счастливый». Как объяснить, что Бог счастливый? В чем счастье? В том, что Он гармоничен сам в себе, в Троице. В том, что Он самодостаточный внутри себя. Внутри себя у Него никогда не было конфликта. Такого понятия даже нет, чтобы внутри Троицы был какой-то конфликт. Поэтому самодостаточный Бог назван Богом блаженным или счастливым. Теперь посмотрите взаимосвязь, когда Христос проповедует в Нагорной проповеди и говорит «блаженны вы». Он не случайно начал эту проповедь с неудобных тезисов для людей, потому что Бог знает живущих на земле, которые обращаются к Нему в поиске счастья. Вот мы на домашней группе вспоминали Соломона, которому Бог явился ночью и сказал: «Проси у меня все, что хочешь, что тебе дать». Очень интересно. Что бы вы попросили у Бога, если бы он, вот реально вы поняли, что Бог обращается к вам и сказал: «Проси у меня, что хочешь». Соломон просил знания, мудрости управлять великим народом. Заметьте, что Бог говорит: поскольку ты не просил то, чего в скобочки возьму, то, чего обычно люди просят: богатство, славы, здоровья, долголетия, душ врагов, то есть безопасной жизни. Вот чего люди ищут. В этом они подразумевают настоящее счастье. Но когда Божий Сын пришел в наш мир и начал проповедовать и говорить первые такие вот просто удары в колокол, что у людей в ушах, наверное, звенело, ну, очень долго, когда он сказал: счастливы нищие духом, счастливы плачущие, счастливы чистые сердцем, счастливы те, которые будут гнать за имя мое. Оно не сочетается с нашим пониманием счастья. Кто из нас, зная даже Евангелие, попросил бы у Господа: «Господи, дай мне нищету духа». Потому что никто не знает, как это выразилось бы практически в нашей жизни. Может быть, эта нищета пришла бы через какую-то трагедию, болезнь, чтобы смирить меня, придавить, чтобы я был, ну, каким-то сокрушенным через что-то. У нас свое понимание счастья. А у Бога свое понимание счастья. Потому что Он сам и есть счастье в себе самом. И только Он может дать людям настоящее счастье. Теперь мы понимаем, что настоящее счастье – это гармония с нашим Творцом. Это мир с нашим Богом, против которого мы восстали. Сначала в прародителях Адам и Ева, и потом все это предыдущее поколение, которое учило нас, и мы вошли в это наследие грешников-бунтарей. И нам это естественно. Так вот, Павел говорит: Бог призвал меня или поставил меня, чтобы я проповедовал славное Евангелие блаженного Бога. Понимаете, чем Бог занимается? Счастливый Бог обращен к людям и желает им дать счастье. Но путь этого счастья лежит через Евангелие, через радостную весть. Так вот, Павел сначала показывает плохую весть, а потом говорит, что сам Бог счастливый, блаженный, благословенный внутри себя принес это счастье в Евангелие. Этим мы сейчас с вами займемся. Я нашел один текст, его не трудно было искать, мы проповедовали когда-то, изучая книгу «Деяния апостолов». Вот то благовестие, которое было вверено Павлу. Заметьте, друзья, это уникальный текст, где не просто Павел в каких-то отрывках акцентирует внимание на те или иные доктринальные истины, и люди говорят: это Павел. Вот он был эксклюзивный такой человек, образованный, и вот много из-за его знания, помните, ну, многие люди по-разному к нему относились. Другие говорят: ну это Петр писал, у Петра своя история была. Поэтому взгляды на поведение людей в обществе, отношение там, к царям, к рабам, к бедным, тем более рабов сейчас нету. Вот все люди пытаются где-то вот отсидеть что-то и придать этому удобное для себя толкование и значение. Чем уникален этот текст, который мы сейчас два стиха прочитаем? Сам блаженный Бог объясняет, что такое Евангелие. И Павел, который сейчас мы прочитали в 11 стихе, он говорит, что я сам получил это Евангелие. Я не придумал его. Ни Петр мне рассказал, ни Матфей, никто из других апостолов. Я получил это Евангелие блаженного Бога напрямую. Вот давайте мы эти два, я возьму, возможно, чуть-чуть еще 16 стих, чтобы немножечко контекст был понятен. Деяния апостолов, 26 глава, 16 стиха давайте прочитаем. Пока вы открываете или пока там резкость наводите, я хочу напомнить, что это Павел на суде перед Фестом, чиновником римским, и Агриппа с Вереникой, своей супругой, пришли послушать Павла. Он уже находился в заключении, приблизительно уже 2 года отсидел, и должен был решиться вопрос его либо свободы, либо суд высшей инстанции в Рим. Так вот, Павел рассказывает о своей жизни. Павел рассказывает о том, кем он был и кем он стал, и почему он такой, какой он есть. И вот этот эпизод, где он пересказывает. Это цитата Христа. Вот Господь ему говорит: «Встань», помните, да, при этой встрече, что он просто упал от яркого сияния, «встань и стань на ноги твои». И Господь говорит: «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». И вот Евангелие. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Запомните этот один стих. Если вам нужно будет кому-то благовествовать, если с вами встретится какой-то человек, который будет что-то утверждать, Евангелие дел, как бы это странно ни звучало, попросите человека объяснить, что такое Евангелие. Вот перед вашими глазами должен быть этот текст. Ничего человеческого. Даже если снова вернуться шаг назад, посмотрите, как Христос Павла к себе обратил. Жестковато. Немножко унизительно. Вот что-то похожее было, как с Нейманом, военачальником, да, когда ему перед слугами нужно было в эту, как он считал, это канава в лице Иордана, залезть туда, окунуться 7 раз. Он считал это ниже своего достоинства. Но это был путь исцеления. Так вот, путь спасения Павла был через то, что ему нужно было положить. И 3 дня, чтобы он побыл во тьме. Это прямое Евангелие. Бог активный. Бог достигает человека. Бог находит его там, где человек находится, в тех обстоятельствах. Даже в самых жестоких, грубых, черствых. Хотя Павел, ну, если перечитать историю, не хочу долго останавливаться, он никогда себя неверующим не считал. Но он не знал, что он воюет против того Бога, которого он проповедовал. Не странно ли? Давайте вернемся к этому славному благовестию блаженного Бога. Закон Моисея, и теперь смотрите, вот это Евангелие. Павел ученик Моисея. И он понимал, что через принадлежность к Израилю, через все традиции, через все то, что у него было, послужной его список, это был явный путь к небесам. До того момента, пока он не встретился на дороге в Дамаск с Господом. И сам Господь говорит: я открою тебе, что такое Евангелие. Я посылаю тебя. Об этом можно было бы очень много говорить. Смотрите, еще одно божественное, кстати, утверждение Христа. Всегда, когда мы читаем Писание, когда Бог призвал Моисея, Бог явился ему. Это было уникально. Когда Бог призывал Иеремию, Исаию, это было уникально. Люди не искали этого. Бог просто убрал эту шторку, эту завесу, разделяющую человека и Бога, и сказал: «Я призываю тебя». Так вот здесь Бог, который явился Павлу, называет свое имя: «Я Иисус». Это еще одно подтверждение божественности Христа, Его вездесущности, Его всевластия, Его господства, Его главенства над церковью, Его могущества над вселенной, что Он трудится в этом мире через Своих избранных. И вот я открою тебе, что такое Евангелие, и я посылаю тебя. Ну, во-первых, давайте посмотрим на масштаб благовестия. С этого начинается. Я избавляю тебя от иудеев, не от нации, а от иудаизма как системы. Потому что Павел любил Израиль, и он благовествовал. Избавляю тебя от язычников, другими словами, от языческого образа и стиля жизни, которое могло быть приписано Павлу. И снова посылаю тебя к ним. Интересно? Бог забирает нас, когда нас спасает, из языческой системы жизни, ценностей и мышления, переформатирует нас, давая нам новый разум, сердце, дух, и снова посылает нас в этот же мир влиять на них. Христос молился Отцу и говорит: «Возьми их из мира, сохрани их от зла, но пусть они пребывают в мире». Пусть эта система, в которой они жили, не влияет на них, но сделай их новыми, чтобы они влияли. Так вот, масштаб благовестия – это весь мир. Сначала Иудея, а потом до края земли. Это должны все понимать. Без всякого лицеприятия. Очень странно, когда русские христиане не любят украинских христиан, особенно в силу последних событий, и наоборот. Очень странно, когда христиане и армяне не любят христиан-азербайджанцев из-за разных конфликтов, которые политики устраивают. И этот список можно было бы расширять до бесконечности. Но это не новая проблема. Эта проблема всегда существовала. И я думаю, что во времена Павла иудеи сами породили эту проблему. Они сами пренебрегали язычниками. Они их отвергали, они их считали ни за что и ни кем, чтобы к ним приблизиться. Вот поэтому среди раввинов, вот всегда, когда они молились, ученые, которые исследовали, не знаю, через какие-то архивы, говорят, что у них всегда была молитва где-то из трех позиций: благодарю тебя, что я родился мужчиной, а не женщиной, и не рабом и не язычником. Все это показывало на превосходство мужчин, этнической принадлежности и титула, кем они там могли быть, раввины. Бог через Павла ломал все это. Если мы думаем, что это новая какая-то мысль, я просто напомню, мы будем дальше с вами продвигаться. Помните, как сложно было Петру прийти в дом Корнилия? Очень сложно. У нас сегодня нет такого эквивалента, чтобы мы почувствовали подобное напряжение, да, чтобы вот увидели какое-то побуждение от Господа или соприкоснулись с какой-то группой людей, и вы бы взяли недельный пост, молитву, размышляли, идти мне к этому человеку или нет. Тогда это было настолько контрастно, что Господу нужно было просто особое откровение Петру, особое убеждение той команде, с кем Петр пришел в дом Корнилия. Но Бог ломал эти барьеры. Так вот, первое, с чего начинается Евангелие, это его ширина, это его масштабы. Евангелие предназначено для всех народов, без различия, без всяких привилегий: мужчины, женщины, цари, рабы, свободные или там несвободные, богатые, бедные, это можно перечислять, и в том числе мы придем к этой точке, когда увидим этнические какие-то различия. Для Бога нет различия. И вот мы с вами остановимся более подробно на самом содержании благовестия. Так, во-первых, открыть глаза. Я посылаю тебя, такой вот духовный офтальмолог, открыть глаза от тьмы к свету. Я нашел одну цитату Двайт Муди. Послушайте, интересно сказал. Человека, который еще не понял, что погибает, очень трудно привести к спасению. Другими словами, человек, который не осознает свою нужду в Спасителе, он никогда не спасется. В этой же категории Господь говорил, что не здоровый имеет нужду во враче, но больной. До тех пор, пока человеческие глаза закрыты на свой грех, внутри живет адвокат, который всегда будет защищать права на то, что человек делает. Сначала он скажет, все так живут, я не такой, как хуже кого-то, да, можно найти. Меня воспитали так родители, у меня не было шанса, выбора, вот поэтому я вот такой, какой я есть. Здесь нужен закон Моисея. Этот закон, который разоблачит тебя в твоих желаниях, чувствах, в твоем отношении к ближним, к родителям, к обществу. Вот этот закон должен быть этим рентгеном, который просветит человека и выявит у него вот эти вот недостатки. Поэтому Павлу сказано, ты будешь открывать глаза. Ты будешь помогать людям увидеть эту проблему, то, чем он и занимался. Очень примечательно. Этот же Павел пишет во втором послании Коринфянам, 4 глава, тоже обратите, послушайте, пожалуйста, 3-4 стих. Он четко знал вот эту вот природу проблем людей, живущих на земле. Возможно, те дни, когда он сам был незрячим 3 дня, он понимал, что он ничего не понимает, духовно ничего не видит. Самое главное, чего он не видел или чего люди не видели, даже не просто своей греховности, кое-чего другого. Послушайте, если же закрыто благовествование наше, помните, то закрыто для кого? Для погибающих. Вы сталкивались когда-нибудь с ситуацией, когда вы человеку рассказываете, говорят на доступном языке, но не замудренно с какими-то церковно-славянскими словами, паки-паки, ижи херувимы, да, что вас не понимают, о чем вы говорите. Вы говорите нормально. Но вы смотрите, что человек вот, просто мимо. Он начинает думать, что вы его хотите там, в свою секту затянуть, либо еще чего-нибудь там, от самых примитивных таких каких-то там влияний до того, что вы хотите завладеть его имуществом. Но в реальности человеку закрыто. Закрыто. Это все равно, что, наверное, китаец говорил бы какие-нибудь там о химических процессах, ученый, да, вот на своем языке, плюс научные какие-то термины. И более того, чтобы в ваших ушах еще были беруши. И вот здесь можно было бы сказать, вы ничего не поймете. Говоря доступные истины о мировоззрении, людям закрыто. Потому что состояние погибшего человека. Дальше Павел продолжает и говорит, для неверующих, и вот у которых Бог века сего ослепил умы, он выключил или держит во тьме их разум. Движемся дальше, чтобы для них не воссиял свет, свет Евангелия или свет благовествования. Смотрите, что в центре Евангелия? Слава Христа, который есть образ Бога невидимого. Так вот, что происходит с людьми, которые живут во тьме? Во-первых, они ни себя не понимают, кто они внутри. И хуже всего, они не понимают Христа. И Господь говорит, я тебя посылаю, чтобы ты открыл глаза. Открыл глаза через закон Моисея. В разной форме. Для евреев это было доступно и понятно. Для язычников другие существовали стандарты. Чтобы они увидели свою проблему. И чтобы они увидели славу Христа. Я хочу здесь немножечко остановиться. Смотрите, само благовествование или сам путь спасения, он не просто имеет конечную цель привести человека к прощению грехов, обнулить его старую жизнь, дать ему свободу и сказать, живи и наслаждайся свободой до дня встречи со Христом. Понимаете, в чем наша проблема? Если вы помните, я, говоря на этот текст, я обращаю внимание на эту последовательность. Сила проповеди Евангелия заключается в том, чтобы грех, удаленный из жизни, открыл нам глаза на славу Христа. Вот это цель. Люди сегодня, когда даже проповедники говорят о грехе, то они говорят о грехе именно с теми последствиями, с тем вредом, который наносит проблему самому человеку. Можно говорить о грехе, допустим, ну не знаю, сплетен. Вот ты останешься одинок. Ты об одном человеке поговоришь, о другом человеке поговоришь, там разрушишь отношения. Люди тебя быстро разоблачат, изолируют тебя от себя. Или каким-то образом ты вообще будешь изгоем. Или вред, там, не знаю, алкоголя, да, вот, если это человек вообще неверующий. Люди говорят, о, приди к Иисусу, ты должен свое здоровье беречь. Где-то это правильно, но в корне точно неправильно. Всегда проблема греха связана не в том, что она мне делает, то, что грех оскорбляет Бога. Вот по этой причине грехи разделили нас с Богом. Если мы не понимаем этой мысли, нам нужно вернуться в Эдемский сад, посмотреть на первопричину греха. Там мы поймем, что грех Адама не вызвал у него проблемы высокого давления там, или печени, или каких-то там других заболеваний. Самый первый результат согрешения – разобщенность с Богом своим. И Евангелие убирает грех для того, чтобы человек снова вернулся к Богу, увидел его славу, славу в лице Иисуса Христа. Вот поэтому Господь говорит, я посылаю тебя открыть глаза. Послушайте еще одну цитату Джона МакАртура. Слепец не в состоянии увидеть различия между шедевром Тициана и Рафаэля и рисунком на придорожном указателе. Глухой не может отличить свист от звучания кафедрального органа. Животные, чей звериный запах внушает нам отвращение, не имеют об этом понятия и сами не считают этот запах отвратительным. Также человек падший не способен понять, насколько омерзителен грех в глазах Бога. Я попытаюсь сейчас это доказать. Когда вы читаете историю с царем Давидом, когда, помните, они переносили ковчег, и дом, в котором находился ковчег длительное время, там был один такой человек по имени Оза. Когда наклонилась тележка или повозка, помните, и вот Оза хотел поддержать вот этот ковчег, чтобы он не упал. И Бог его умертвил. На чьей стороне вы? Вам жалко Озу? Жалко. Мы бы не убили. Мы бы поддержали Озу вместе с ним. Вам жалко Мариам, когда Господь на нее проказу обрушил? Только лишь из-за того, что она задала вопрос, а что это Моисей там, вот себе позволяет там на эфиоплянке жениться? Вам жалко Ананию и Сапфиру? Которые, они ж не украли. Вот просто чуть-чуть видоизменили информацию. Вот чуть-чуть. Мы бы их не отлучили бы от церкви. У нас есть тексты. Кто из нас без греха? Все ли платят налоги регулярно во всем объеме? И многие другие вещи. Все ли ездят по правилам, не нарушая дорожное движение? Все ли воспитывать детей так, как надо. Все ли молятся достаточно так, как надо? Все ли благовествуют так, как надо? Вот мы занижаем эти стандарты, удобные для нас, и мы не ощущаем этой проблемы, даже будучи христианами. А вот эти эпизоды с Мариам, с Озой, с Ананией и Сапфирой, там другие есть тексты, они показывают, что у Бога другая реакция ко греху. Друзья, если бы Бог по справедливости реагировал на каждый грех, а каждый грех – это мерзость в очах Его, что нам может доказать, насколько грех ненавистен Богу? Смерть Его Сына. Если Бог мог обойти грех каким-то другим путем и закрыть на него глаза, и обнулить его просто так, Он бы это сделал. А Он этого не мог сделать, вопреки своей природе. Грех должен быть наказан. Возвращаясь к Адаму с Евой на пару секунд. Ладно, Оза, там мы можем, читая текст, подумать, что он дерзнул, а Мариам надмилась, да, кто ты такая, женщина, будешь тут указывать. Может быть, она считала, я братика спасла, я там имею какие-то там претензии на него. А с Ананией и Сапфирой тоже, может быть, они там солгали Духу Святому, возможно, это умышленно было. Мы можем это распаковать и понять, ну да, с Адамом и Евой. Маленькое непослушание. Маленькое непослушание. Детей за такой в угол не ставят. Они себя комфортно чувствуют. Потому что мы грешники. И для нас грех не омерзителен. Для нас грех не омерзителен. Он часть нас самих. Для Бога нет. Вот с чем Бог сражается. И он понимает, без Евангелия никто на небеса не попадет. Без великого вот этого обмена блаженного Бога, славного Евангелия, никто не будет иметь доступ на небеса. Вот почему Павел сражался за Евангелие. Вот почему души людей для него были дороги и ценны. Вот почему иногда мы читаем или слышим строгость Павла, даже какую-то агрессию, когда в Галатах мы читаем, что он призывает анафему на тех, кто искажает Евангелие, понимая, что искажение Евангелия приведет в ад людей. Вот за что он сражался. Вот кто был его оппонент. Друзья, подумайте, достигло ли это Евангелие вашего сердца, вашей души? Или вы сами себе придумали путь спасения? Через крещение, через принадлежность доктринальных каких-то базовых стандартов, через дружбу с известными какими-то писателями или проповедниками, и вы не против того, что они пишут, и вам нравится это. Посетил ли вас Бог? Была ли у вас встреча, подобная Христа и Павла на вашем пути? Пусть не такая драматическая, но я вам хочу сказать, всякая встреча Христа с человеком – это драматическая встреча. И это ваша история, это наша история. Вспомните эту точку, этот день, когда люди говорят, я не знаю. Вы что, под гипнозом были? Пьяные, вот. Даже пьяный придет к трезвости и скажет, слушай, вот сегодня со мной что-то произошло. Вчера не помню, где я был, но вот я уже сегодня другой. И потом начинаешь приходить в себя и понимаешь, о, так вчера со мной верующие разговаривали. Или верующий скажет, ты помнишь, вчера ты молился? Когда люди говорят, я не помню, минимум странно. Как минимум странно. Люди говорят, я вырос в христианской семье. С детства ходил и перечисляют. Оно пришло незаметно. Не может быть так. Вы не можете не заметить трансформации своего ума. Я даже не говорю о том, что вы читаете какие-то книги, фу, это аморально, или фильмы какие-то. Вы не можете не заметить то, что Христос стал драгоценностью для вас. То, что Он влечет вас к себе. То, что вы им наслаждаетесь. Вы можете во всей полноте не ощущать свободу от грехов. Есть такие души, знаете, что копаются сами в себе, всегда находят недостатки, думают, вот этот недостаток, раз он во мне есть, значит, это грех преследует меня. Нет, нет, нет. Самое первое, что удивляет человека, я люблю того, кого раньше не любил и не знал, или слышал о нем, но не знал его близко, интимно. Сейчас я люблю его. Мы сейчас не говорим о глубине любви, о чистоте любви. Мы говорим о наличии любви. Если либо оно есть, либо его нету. Нельзя сказать, как шутят, чуть-чуть беременный, да? Если беременный, то беременный. Беременная. Так и здесь. Вот Павел пережил эту встречу. Его главная задача была открыть глаза людям. Во-первых, на их проблему греховную. Чтобы они на самом деле, как пророки говорят, почувствовали запах греха в себе и мерзость, и отвращение к себе. И стали искать того, кто снимет с них это бремя. Грех уйдет, глаза включатся, слава Христа откроется. Вот вам первый путь. Во свете мы понимаем, что начинаем видеть вещи такими, какие они есть. Когда иудей находился под, как Павел называет, покрывало Моисеева, да, он ничего не мог видеть. Все, вот он понимал, вот так живи, и по-другому никогда ты не можешь это приступить. Так вот, проповедь Евангелия – это самый первый ее стандарт открыть глаза. Во-вторых, обратить от власти сатаны к Божьей власти. На что вам это указывает? Вот когда мы благовествуем людям, понимаем доктрины, как слепота, так и рабство сатаны указывает на то, что человек не может утверждать на то, что у него свободная воля. Он раб. Раб греха и раб сатаны. И выбраться оттуда у него нет ни малейшего шанса. Откуда мы это знаем? Во-первых, по своей жизни. Во-вторых, по жизни других людей. Писание об этом говорит. Ефесянам самый яркий текст, который указывает нам на вот эти три цепи, которые держат человека. Это плоть внутри, которая всегда мотивирует человека жить греховно. Это обычаи мира, то есть те шаблоны, стандарты, по которым человек живет. Вы можете изменить свою походку? Если вы ходите так, что пяточку, каблучок стираете в эту сторону, покупая новую обувь, через время опять оно будет вот так. Если вы ходите вовнутрь, то купите новый каблучок, все равно сотрете, и вы не переделаете. Вот подобный шаблон мышления этот мир представляет нам. Как жить в этом мире, как воспитывать детей, куда тратить деньги и многие-многие другие вещи. Это образ или обычаи мира. И самая страшная цепь, то, что Писание говорит, жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Сам Божий Сын, который объясняет Евангелие, он об этом говорит, открыть глаза и обратить человека от власти сатаны к Божьей власти. То, что сегодня люди говорят, я свободен. Но я хочу сказать, друзья, это наихудший вид свободы, свободы от Бога. Это настоящее рабство. Возможно, люди не понимают. Поэтому нужно вернуться назад и открыть им глаза, в каком состоянии они находятся. В каком самообмане. Еще одна цитата Джона МакАртура, очень интересная, послушайте. Павший человек считает себя свободным только потому, что все его желания совпадают с желаниями сатаны. Интересно? Плоть, мир и сатана, они всегда в гармонии между собой. И у грешника никогда не будет конфликта. Дух мира влияет на какие-то ценности, на какую-то моду. Вот я вспоминаю свои школьные годы, и дети там спрашивают иногда, а что у вас было? Ну, надо поднапрячься, чтобы вспомнить. Вот. Но тоже, вот у кого-нибудь появится какой-нибудь школьный пенал, там родственники из-за границы привезут, и все ходят и заглядывают туда, а ты там в каком-то пакете полиэтилена вносишь, карандаш, ручки, вот. У кого-то сумка появляется, да, вот там ранец красивый, там еще какие-то переливашки какие-то появляются, ты думаешь, фантастика. Ты сам носишь, не знаю, там, папин какой-то военный планшет, вот, потертый. А что еще? Кто учился в начале 70-х? Помнит. Галстук, да, но... Мне кажется, галстуки, да. Были такие оттенки вот этих всех моментов. А потом, помните, когда появлялись пакеты там, пакеты Монтана? Или там, не знаю, на сумке наклеивали какие-то там, не знаю, вот там машинка какая-то, переводки вот эти вот были на стекло. Это была мода. Самая большая мода. А, Вова про жвачки вспомнил. Было у вас такое, что кто-то целый день жует, потом тебе дает пожевать? Нет? Было такое, что вы под партой находили где-то чудо-жвачку другого класса? Не находили? А свою жвачку в сахар на ночь клали? Сейчас жуй не хочу. Но сейчас свои моды. Свои моды. Я не отслеживаю динамику этого, я читаю некоторые статьи, может быть, когда-то приведу цитату одного из тоже команды МакАртура, классно он сказал цитату о поколении интернета современного, что сейчас интернет наивысшая точка, где человек может потешить свою гордость, выставить себя на показ, как в глупом виде, ему не важно, как его воспримут, главное просмотры, так и в каком-нибудь эксклюзивчике. И вот, если там не было 1000 просмотров за день, у человека может быть депрессия. Вот живут этим. Посмотрите, от наших дней, от жвачки до каких-то там вот технологий высоких, человек все равно остается человеком, но просто он видоизменяется, пытаясь быть каким-то важным и каким-то главным. Но всем этим управляет сатана. И его главная задача управления – не дать познать славы Христовой. На тебе все. Будь модным, будь известным, будь популярным, будь счастливым с точки зрения всех людей, будь самим собой, независимым ни от чего, ни от кого. Но будь вдали от Христа. Живи для себя. Наслаждайся собой. Люби себя. Цени себя. Не переутомляй себя. Не будь глупцом. Но будь вдали от Христа. Поэтому путь Евангелия – открыть глаза и обратить людей от власти сатаны к власти Бога. Посмотрите в этот переходный период, где Господь говорит от одной власти к другой, там нет вакуума, там нет того, что ты освобожден от власти сатаны, и дальше ты сам по себе. Речь идет о том, о той гармонии, у тебя Христос должен стать и Спасителем, и кем? И Господом. Царем твоей жизни. Невозможно вот понять то Евангелие, в котором есть вот этот вот разрыв. Многие люди наслаждаются этим. Благодарят Бога за спасение. Благодарят за Его крест. Благодарят за Его жертву. Но едва ли они понимают то, что следующий шаг – в жизни, это жизнь посвящения этому царю. Если не было первого, то не будет и второго. Если произошло первое, должно быть второе. И вот вам задание, почитайте послание, второе послание Петра, вы найдете тоже эксклюзив. Вот только он один из всех и всего текста, то, что, по крайней мере, я нашел, который пишет словосочетание о Христе, что Он и Господь, и Спаситель. Иногда мы видим, что Христос либо титул к нему Господь. А Библия подчеркивает и определяет иногда Спаситель, не иногда, а и Спаситель, и Господь, но чтобы вместе Господь и Спаситель. Как вы думаете, почему? Возможно, у людей вот это вот разделение на господство и спасение стало преобладать. Поэтому он соединяет вместе. Так вот, от власти сатаны к власти Бога. Друзья, и самая великая радость быть рабом Христовым. Не так ли? У нас есть, во-первых, защита. Нет силы и власти, превосходящей власти и силу Бога, чтобы кто-то мог похитить нас из руки Его. И это навсегда. Это безопасность. Это уют, это комфорт. Это глубина этих отношений, в которых мы можем покоиться с вами до дня встречи с Ним. Здесь же отцовское наставление, попечение. Весь этот комплекс прекрасных и славных дел, которые Бог оказывает как Господь и Царь в нашей жизни. Вот почему Иисус в Нагорной проповеди учил молиться: «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя в жизни моей». И когда вы так молитесь и говорите в конце «Аминь», Бог слышит эту молитву и корректирует в нашей жизни то, что не по Его воле. И когда или где мы устанавливаем свое царство и свое правление, будь то в семье, будь то в церкви, он будет ревновать и будет наводить там свой порядок, потому что он царь над всем. И это прекрасное правление. Однажды мы воочию это испытаем. Во-первых, в тысячелетнем царстве, и потом в этом безвременном эфире вечности, когда будем подданными этого великого царя на небесах. Третье в этом благовестии, в содержании благовестия. Получить прощение грехов. Христос говорит: верую в Меня. Я немножечко здесь остановлюсь в ближайшем контексте, когда Павел говорит, и кто перед ним был слушатели. Царь Ирод был очень необычным человеком. Его дедушка был странным. Помните, да, что он убил очень много людей, вернее, детей убил в поиске Иисуса Христа в Вифлееме. Потом голову снес Иоанну Крестителю. Потом, возможно, брат Ирода, Антипа, который обезглавил апостола Иакова. Вот, теперь Агриппа, этот же кровеносная система вот этой династии, был очень лукавым и хитрым человеком. Во-первых, он получил образование в Риме, он вырос там. А во-вторых, он был лояльный к римской системе, то, что отрицали или уже по определению отвергали сами иудеи. Они считали его коллаборантом таким, который работал на оккупационную власть. Плюс историки говорят, что Вероника – это была его сводная сестра. Но здесь он с ней как с женой. И они жили вместе. Это было явное нарушение Писания. И Павел знал об этом. Но если прочитать, как Павел обращается, как начинает обращение, он очень уважительно. Он понимает: мне не важно, кто ты внутри, я обращаюсь к титулу. Раз ты царь, ну, многоуважаемый царь, послушай. Но посмотрите, как Павел, использует то, что Христос ему сказал, обращаясь к нему, к этой уникальнейшей возможности, когда бы еще Павел, глядя в лицо царю и наместнику царя римского, да, вот он мог бы обращаться. Вот здесь эта возможность. И он говорит: открыть глаза, освободить от рабства, и чтобы верой в Иисуса Христа получили прощение грехов. Ирод не мог не понимать этих вещей. Раз Павел, если в конце этой главы Павел говорит: ты же знаешь пророков. Ирод сказал: Павел, о чем ты говоришь? Каких пророков? Первый раз слышу. Помните, когда он прям засуетился, сказал: я чувствую, что ты меня вообще хочешь обратить в христианство. Павел говорит: да, именно это я и делаю. Так вот, здесь Павел хотел показать, Ирод, самые тяжелые грехи, ненависть из общества, твое предательство в душе, твой сознательный грех может быть прощен верой в Иисуса Христа. Во многих из нас живут эти ироды. Хитрые, лукавые, самовлюбленные. Но посмотрите на красоту Евангелия. Верою в Иисуса Христа возможно избавление от любого греха. Нет ни одного греха, которого кровь Христа не могла бы омыть. Друзья, в этом Евангелие. Вот мы просто сидим, да, и думаем, ну, мимо нас все это прошло. Что, вот так вот просто взял, поверил в Иисуса и будешь прощен? Да. Да. Я не буду возвращаться назад, что должно произойти. Да, должно произойти ненависть к себе, к своим грехам и страх перед Богом. Но вот в этой точке единственный путь и лекарство для прощения грехов – это кровь Христа, это Его жертва. Это вся Его личность, которая была принесена на алтарь перед Богом, чтобы были прощены грехи. Задайте себе вопрос. Все ли ваши грехи прощены? Вы верите в это? Может быть, вы пытаетесь подкорректировать себя, улучшить, как некоторые люди говорят, ну вот брошу пить, курить, ругаться, приду в церковь, и тогда вот как-то нужно как бы примарафетить себя, неприлично ходить в церковь с плохим каким-то шлейфом недостатков в своей жизни. Спержин говорил, все должны прийти ко Христу. Если не можешь прийти к Нему как святой, приди к Нему как грешный. Но приди. Обязательно нужно прийти ко Христу, потому что у Него спасение, у Него прощение. И посмотрите, через что? Через веру. Не через закон Моисея, через веру. Снова этот контраст. Вот этот законник Савл осознал, что только через веру и в личность Иисуса Христа можно достигнуть прощения грехов. Ну и последнее, то, что в Евангелии здесь раскрывает Павел в этом блаженном, славном Евангелии Господа Иисуса Христа, блаженного Бога, он говорит, чтобы получить жребий с освященными. Я посмотрел в греческом языке, вот более точная конструкция, я не скажу перевода, перевод правильный, но сама постановка предложения вот в оригинале приблизительно так звучит, открыть им глаза, чтобы обратились они от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и чтобы получили отпущение грехов и удел вместе со священными по вере в меня. Ничего не меняется, кроме самой конструкции. Так вот, что это значит, получить жребий со священными? Несколько предположений может быть на данный счет. Ну, во-первых, когда евреи слышали слово «святой» или «освященный», это отделенный. Это какой-то предмет в скинии или в храме, который употреблялся для святых дел. Павел это мог воспринимать лично для себя, что Бог его отделил, чтобы он был инструментом. Вернуться к 9 главе Деяний апостолов, мы увидим, что Бог к Анании, ученику в Дамаске, он говорит, что это мой избранный сосуд на Павла, помните? И ему нужно будет много пострадать за имя мое, и он будет проповедовать среди язычников и царей. Вот это тот случай. Павел пред царями, и он благовествует им. Поэтому жребий или удел Павла со священными выпал в том, что он должен был добавить себя или быть добавленным к команде служителей, как особый инструмент, апостольский инструмент. Но, возможно, здесь мысль идет в Евангелии в широком смысле, который касается всех нас. Каждому из нас выпадает свой удел жизни. Во-первых, Бог определил, в какое время нам нужно было спастись. Например, моя теща покойная, да, которая умерла не так давно, она обратилась к Богу за 2 месяца до смерти. Больше 80 лет ее уши и глаза духовно были закрыты. Я вам рассказывал, что ну вот чисто по-человечески я понимал, что такой человек никогда не уверует. Ей эта тема о Библии никогда не интересна была. Никогда она вопросы не задавала. Хотя она 20 лет с нами в собрании отходила, слушала и не слышала. Он открыл глаза, открыл уши, включил свет, и она уверовала. Мы это заметили. Кто-то обращается в 15 лет, кто-то в 50 лет. Вы думали, да, о том, что Бог привел нас именно в это время историческое, в этой местности? Но как будто бы само собой разумеется. Ну, я вот есть, я живу, вот все нормально. Ну, вы могли родиться где-то в арабском мире, могли родиться в Северной Корее, живя в это время, могли родиться, не знаю, в джунглях, могли родиться 300 лет назад, или в период Средневековья, когда инквизиция была. Могли родиться когда угодно. Вы выбирали себе время? Родителей? Кем вам быть? Вот этот вот тот удел, который уделен нам. Жребий, более точное слово, не просто избрание, да, вот спичку вытянули, ну будешь спасен или не спасен, а удел. Уделить или предопределить. И жизнь, и назначение, и время, и все остальное, что с этим связано, со всеми освященными. Я думаю, что послание к Евреям, 12 глава, 1 стих, вот там автор как раз-таки об этом приблизительно говорит, что с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. То есть у каждого из нас есть поприще, то есть путь исторический. Когда уверовать? Как эта вера будет выглядеть и сопровождаться, какими трудностями, и когда закончится мой земной путь. Но он предопределен. Снова смотрите, не бывает одиноких путников на небеса. Жребий или удел со всеми освященными – это командная жизнь. Люди, которые сегодня могут утверждать, что они могут жить вне церкви сами по себе, как минимум самообман. Как максимум, сатанинская ложь, в которую люди веруют и находятся до сих пор в рабстве сатаны. Христос умер за церковь. И Он глава церкви. И Его жизнь функционирует внутри церкви. Поэтому смотрите, чем Евангелие является и чем оно не является. В нашем тексте. Это широта Евангелия, это масштаб. Это все народы в одной семье. Нет церкви для чернокожих, для белых, желтых, для молодежи, для военных, для спортсменов, для всех. Церковь, где люди видят славу Христа, живут Христом, чьи грехи прощены через Христа и соединены вместе. Жребий или удел со всеми освященными. Об этом проповедовал Павел. Об этом должны проповедовать мы. Этим должны жить мы. Вот текст, который утверждает, что такое Евангелие. Теперь наша реакция. Либо мы принимаем это, либо мы отвергаем это. Но если принимаем, то как раз-таки лучи Божьей славы делают нас блаженными, потому что Он счастлив. И всякий, принявший Евангелие, воистину будет счастливым человеком. Все люди, которые придумают свой путь спасения, обрекают себя на страдания. Если они этого здесь не почувствуют, то там 100%. Вопрос просто времени. Вот, изучая Писание, мы видим, насколько оно точное, насколько Павел был посвящен этому, чтобы снова и снова сказать: «Я призван благовествовать славное Евангелие блаженного Бога». Давайте Ему мы поклонимся. Отец наш, мы очень благодарны Тебе, что снова можем вникать в Твое Писание, в Твое Слово, которое Ты оставил нам через верных Твоих избранных, призванных учеников. Благодарим Тебя, Господи, что Ты явился Павлу и, как многим другим, и открыл прежде всего себя и открыл путь спасения через славное Евангелие. Благодарим Тебя, Отец, что Ты источник всякого блага, всякого счастья, всякой радости, всякого смысла жизни. Мы благодарны Тебе, что в Тебе мы нашли покой, когда Дух Божий покорил наши сердца, смирил нас, возродил нас, сделал нас наследием Твоим, детьми Твоими, чтобы мы жили по Слову Твоему, во славу Твою. Благодарим Тебя за этот текст, в котором мы сегодня были. Благодарим Тебя, Господи, за широту Твоего сердца, что Ты принимаешь всех к себе, за глубину Твоей любви, что Ты готов простить самые тяжкие грехи, за силу и власть, и верность Твою, Господи, что Ты не оставляешь спасенных где-то на обочине, но помещаешь их в семью, чтобы со всеми освященными, избранными, искупленными получить этот славный удел наследия. Если нужно страдать, если нужно радоваться, если нужно побеждать, все Ты предусмотрел. Даруй нам, Господи, взирать на славу Твою, жить этим. Посылай нам людей, которым нужно открывать Евангелие, чтобы их глаза были открыты на славу Христа. Посылай нам людей, которых Ты предопределил к спасению. Даруй нам благовествовать без различия этнического, социального, политического, чтобы мы осознавали, что перед нами грешники, чтобы мы к ним испытывали сострадание, что эти люди живут один раз на земле, перед ними суд, перед ними вечность. Используй нас, используй Церковь Твою Божию в этом славном труде, как в свое время Ты использовал Павла, Тимофея, Тита и многих верных Своих. Благодарим Тебя за это радостное время, когда мы могли погрузиться в Слово Твое и исследовать это дивное Евангелие, которое Ты принес с небес к нам на землю, чтобы в нем мы обрели счастье блаженного Бога. Во имя Твое мы молимся, благословенный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.